Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
На часах 15.06, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Пиджаки», и с нами сегодня общественный деятель, бизнес-тренер, публицист Ирина Хакамада. Здравствуйте, Ирина Муцовна.
Добрый день.
Сегодня больше будем говорить об экономике, и начнем со ставки ФРС США, на которую теперь пристально смотрят и ждут, а что же произойдет завтра. Завтра Федеральная резервная служба должна объявить, повышается ставка или нет. Если повышается, то это плохие новости для развивающихся экономик, в том числе и для российской. Это плохие новости, в том числе и для рубля. Чего ждете вы?
Ну, я... Мне плевать вообще, если честно говоря.
Класс, мне нравится. Хорошо, так.
Но если рассуждать логически, то нужно разобраться, почему повышение ставки рефинансирования, которая очень маленькая, 0,25, грозит чем-то, да, для развивающихся экономик. Значит, при повышении ставки рефинансирования, а в Америке она очень... хорошо, да, связано тут же с кредитными ставками и с движением рынка, деньги становятся американские более дорогими. Когда они становятся более дорогими, то, соответственно, выгодно держать большие деньги в большем количестве в государственных облигациях и ценных бумагах американских. Большие деньги, очень большие деньги, консервативны по своей натуре. Они в мелочь рискованную не вкладываются. Они могут играть какой-то частью, но большую часть они держат именно в таких бумагах. Поэтому разница между спекулятивным процентом игры на акциях и процентом, который будут получать по ценным бумагам, соответственно, увеличивается в пользу вот этих облигаций. Поэтому весь мир, который втянут в глобальную экономику, развитый в прежде всего Европа, начнут скупать американские ценные бумаги.
Еще больше. И так скупали.
Да, и так скупали. Больше. Будут скупать еще больше, потому что они становятся более выгодными. Чего добивается этим Америка? У нее закончилась программа печатания денег. Они не хотят больше выстраивать кредитные пирамиды. Они не хотят иметь финансовых пузырей. Они хотят сделать инвестиции более серьезными, структурными и ответственными. И они таким образом укрепляют реально свой доллар, укрепляя реально свою экономику.
Замедляя при этом свою экономику.
Нет, не замедляя, а, понимаете, повышение ставки рефинансирования невыгодно, невыгодно экспортерам. Но, как оказалось, основной соперник, ну, по мощи Америки, это все-таки Евросоюз. Как оказалось, Америка в последнее время очень мало экспортирует. Фактически, даже если взять вот все эти айфоны, айпэды и всякую другую чушь, это все не более 10% экспорта в Европу. Америка очень много потребляет внутри себя. Поэтому... И в этом плане экономика будет, наоборот, усиливаться.
То есть, если объективно попытаться посмотреть, то объективных причин для того, чтобы ФРС сейчас не повышала ставку, как это было летом, потому что летом тоже ждали, да. Там, в июне, июле.
Их нету. В принципе, им выгодно. Мало того, знаете, почему им еще выгодно? Им выгодно повысить ставку рефинансирования для того, чтобы евро, соответственно, сравнялось или паритет, или даже 0,9 составило от доллара на мировом рынке, на валютных биржах. И в этом случае... они начнут скупать дешевые активы в Европе. А потом, когда это будет все перегрето, у них эта программа лет на 5 постепенного повышения, они могут начать опять снижать. Но активы будут уже куплены.
По рублю будет нанесен мощный удар.
Я не думаю. Мне кажется, что это больше истерика. Почему? Потому что мы не вкладываем такое количество денег. У нас вот корпорации. Я не имею в виду гладевскую программу.
К ним мы еще отдельно.
Да, это отдельно. А имеется в виду, что наши корпорации больше брали кредиты, чем покупали там огромные пакеты ценных бумаг. Поэтому наша доля настолько невелика, что у нас рубль упадет по отношению к доллару просто потому, что он во всем мире, доллар укрепится. Да. Но если ситуация с нефтью, например, стабилизируется, или мы предпримем какие-то очень умные решения, наконец-то, в нашей экономике, то он как поднимется, так потом и съедет. У нас, в отличие от евро, нету такой мощи, чтобы и такой зависимости от ставки рефинансирования американской. То есть он среагирует конъюнктурно. У нас нефть. У нас нефть на нас влияет круче, чем доллары. И второе, что на нас влияет хуже, чем даже и нефть, и доллары, это наша неэффективность управления. Потому что до санкций, до падения цен на нефть, все равно Россия вползла в рецессию.
Вот новость в копилочку наших рассуждений. В октябре Центробанк мог бы возобновить покупку валюты для пополнения резервов. Это сам Минфин рассказывает, замглавы Минфина Алексей Моисеев. Мол, Минфин сейчас рассматривает вариант пополнения, возобновления закупки долларов для пополнения резервов.
Но опоздали, потому что риск укрепления доллара уже на рынках заложен. Его уже частично заложили и уже очень много скупили.
То есть скачка может не произойти, да, ровно потому, что ожидания
превзошли. Уже ожидания, да. И американцы это делают специально, потому что они укрепляют свою валюту и свою экономику, но при этом не хотели бы вообще никакого обращения. Нарушение вокруг.
То есть тот скачок, который будет, а он будет наверняка, да, скорее вы объясните эмоциональной реакцией, нежели объективными причинами.
Ну, то, что говорят у нас, я считаю, это вообще одни эмоции. То есть наши журналисты как-то не пытаются серьезно разбираться в ситуации. В этом плане, может быть, вот разномнение на РБК еще как-то помогает, а все остальные каналы что-то невероятное говорят.
Тогда плавно уже можно переходить к Сергею Глазьеву и его мобилизационно-модернизационной программе, которую он презентовал вчера на закрытом совещании Совбез, посвященной экономической безопасности. И много об этой программе, так же, как и о Сергее Глазьеве говорили в последнее время, отталкиваясь от тех скупых сведений, которые просочились средства массовой
информации. Да, они очень скупые.
Да, но все-таки вы тоже наверняка ознакомились с тем, что просочилось.
Ну, что смогла, и что-то, да. Что,
и что-то наверняка для себя вынесли из этой программы. Но если грубо, да, то получается, Сергей Глазьев нам рассказывает, по сути, о неком железном занавесе, да, но финансовом.
Ну, вы знаете, он почему? Не только финансовую, там и эмбарго, и запрет на въезд, и потом и на выезд, и вообще все на свете.
Вы бы всерьез,
да. Экономика – это сложный организм. Это все равно, что взять и решить вылечить человеку почку и плюнуть на все остальное, а сердце сдаст.
Понимаю.
Но так не бывает. Финансовая изоляция полностью повлечет за собой изоляцию и во всех остальных сферах.
Но при этом вы с Глазьевым солидарны в одном, что то, что делает у нас правительство, то, что делает Центробанк, это немного не то, что нужно было бы делать.
Да. Причем не потому, что там нету умных людей. Структура самого органа
которого настолько из ЦБ?
Я имею в виду не ЦБ, я имею в виду правительство, потому что ЦБ занимается валютой. Ладно, бог с ними. Да, как могут, так и занимаются, фиг с ними. А имеется в виду, нам нужна структурная, да, какой-то ответ экономики на сегодняшние риски, в том числе и политические. Так вот, огромная структура правительства со страшным количеством каких-то ведомств, каких-то агентств, каких-то министерств, вице-премьеров, она не в состоянии быстро и гибко реагировать. Вы туда хоть 10 тысяч гениев посадите, а они будут все равно 90% времени согласовывать решение. Поэтому, когда я была на телевидении у Минаева, я и высказала эту идею, что если вы не хотите сейчас серьезно что-то делать с правительством, ну хорошо, оставьте его, но пусть оно тупо исполняет и следите за исполнением. А решения должны вырабатывать эксперты, профессиональные группы с едиными взглядами. Пусть даже там будут и международные эксперты. Если мы ненавидим Америку, пусть там не будет американских, пусть там будут другие. Но те, которые в состоянии хаоса, понимают, какие нужно вырабатывать решения для страны с огромной территорией. Мы не Польша, и мы не Эстония. Все это прошлое, это не подходит. И каким образом реагировать? Потому что недаром же, недавно в Сколково была лекция автора этого бестселлера про черных лебедей.
Я пропустил ее.
Да, и у него новая книга вышла, я уже купила. Вот такой талмуд, но дико интересно. Хрупкость и антихрупкость. То есть если все хрупкое и все ломается под ногами, то антихрупкость предполагает еще большие риски и еще больше неожиданных решений. И в результате возникает стабильность.
Слушайте, ну Глазьев тоже предлагает свое решение. Оно тоже несколько... неожиданное.
Нет, ничего неожиданного нет. Он все время это предлагает. Частично в этом, что есть какой-то резон, а частично это все-таки прошлое.
Отлично. В чем бы вы согласились с Глазьевым?
Меня настораживает, конечно, то, что и резервы, и фонд благосостояния, и резервный фонд, и все крупные банки государственные, они играют в себя, супротив...
экономики.
Экономики.
Ну, то есть они замкнуты на монетарной политике и нисколько...
Нет, они замкнуты на сохранении своей жизни, эксплуатируя бюджетные средства и на очень сильных, сложных условиях, перекачивая рублевые активы в долларовые и в евро для того, чтобы стабилизировать свое личное положение.
А дальше начинаются, я так понимаю, расхождения, потому что по Глазьеву, для того, чтобы прекратить это безобразие, нужно ограничить...
Запретите все.
Ограничить.
Нет, запретить.
Я буду мягче.
Нет, у него запретить. Просто запретить. Не только запретить, держать...
Через резервирование, пожалуйста, можете валюту там оборачивать.
Не, запретить для резервного фонда, для госбанков, для бюджета и для фонда будущих поколений запретить вкладывать деньги в зарубежные активы и в иностранную валюту даже внутри России.
Но имеется в виду прежде всего резервные валюты, такие как доллар, потому что его главная задача, если прочитать, отвязаться наконец уже от доллара, чтобы мы не зависели от Федеральной резервной службы, которая определяет
нашу
политику.
Очень много стран отвязывались от доллара, получали избыток денег, страшную инфляцию, берем Аргентину, потом опять привязывались. Лукашенко отвязывался, теперь, значит, все это закончилось. Россия большой игрок. И если уж мы признаем, что игрок, работающий на сырьевом рынке, где продается все за доллары, играть вот в эти игрушки смешно. Мы не сможем отвязаться от доллара. Мы можем выставить только в ответ на доллар и эффективную свою экономику, которая сделает рубль более крепким. И вот тут принуждение, некое принуждение органов власти к тому, чтобы они меньше заботились все-таки о своей пятой точке, а больше рисковали и шли на креативные решения, рискованные для того, чтобы поднимать экономику, вот в этом плане я согласна.
Вы представляете эти решения следующим образом, я так понимаю, на какое-то время забыть про кубышки, в том смысле, чтобы туда откладывать деньги, а уже пускать эти деньги в экономику?
Да.
Только так?
Да.
Но это тоже...
Но для этого нужно...
Это серьезный риск.
Это серьезный риск. А иначе сдохнем.
А иначе есть программа Глазьева. И тот вариант...
Нет, там сдохнем совсем.
То есть вообще других вариантов нет. Насытить экономику рублями, как предлагает Глазьев?
Нет, насытить экономику инвестициями. Нужно не рублями, а внутренними инвестициями. Для этого не нужны запреты, для этого нужны мотивации. А здесь нужен риск. Сколько я слышу о том, что мы не можем вообще позволить серьезно освободить малый бизнес от всех налогов и закрыть на это глаза, потому что там что-то возникнет, там кто-то что-то лишнее появится. Вот нужно рискнуть и просто, как в азиатских странах, вот забыть эту историю, пусть плодятся. Потом, когда все вырастет, будем разбираться. Это риск. Кстати, это не банальное решение. Но вы плюнули, и все. Вот все, делайте, что хотите.
А социальные расходы, обязательства, которые брали на себя и обещали, что будем выполнять, чтобы не произошло, про это забыть на какое-то время?
Социальные обязательства можно выполнять, если убрать коррупцию. Да?
Да, здесь вы опять с Глазьевым, я смотрю, созвучит.
Да, потому что, извините меня, до 50% сжирает коррупция всех денег, которые двигаются из бюджета. Во-вторых, мы страна большая, поэтому, конечно, если мы хотим реально ответить на вызов, мы должны не скидывать на регионы полномочия, а мы должны им все-таки скинуть побольше налогов до 50%, которые они собирают.
Это неизбежно приведет к дополнительным полномочиям. Просто так скидывать им возможности без
что, того, опять империи испугались, да? Империя развалится.
Не очень понимаю просто.
Чем более самостоятельный регион, чем больше у него денег, тем больше ответственности, тем больше креативных решений и новых людей придется губернаторам привлекать. Потому что если у них есть деньги, а при этом они не справляются, тогда их нужно сажать, я не знаю, все что угодно. Но сегодня невозможно понять, они справляются или нет, потому что они все в долгах.
Вы просто, вот насколько я понимаю, представляете некий идеальный мир, где сапоги и пиджаки, я имею в виду джентльменов, которые воспитаны в разных социальных сообществах, они в симбиозе создают, одни контролируют, другие генерируют какие-то идеи, в симбиозе делают, вот как раз содействуют развитию нашей экономики.
Слушайте, вы как-то так красиво нарисовали, у меня воображения не хватило. Я знаю, что, например, Пиночет, когда получил разбитую экономику от Сальвадора Аленде, убираем политику, да, Пиночет.
Сапоги.
Сапог. Да, он взял, как бы у него была военная диктатура, были полковники. Но, то есть, знаешь, например, Совет Безопасности. Но эти полковники не принимали решений. Пиночет взял чикагских мальчиков, молодых, и сам, кстати, хорошо в этом разбирался, поверил им и 10 лет никого не менял. И полковники только исполняли. За счет этого экономика вышла. Мало того, причем расцвела и достаточно серьезно. Маргарет Тэтчер вытащила Англию, когда она была вот и с углем, и с шахтами, весь север вообще, вот все встало.
Это было жестоко.
Ну, я не знаю по поводу жестокости, потому что если это опять мифы, как по поводу того, что ставка рефинансирования убьет Россию, да? Если почитать внимательно, то тем же шахтерам даже помогал, но дело не в этом. Она, помимо кабинета, который возглавила, хотя он не такой раздувшийся, как у нас, она имела тоже свою группу экспертов. Она имела свое мнение, но корректировала его с группой экспертов, и вот они вырабатывали основные решения. Проблема в том, что если у нас такие люди, ни один, ни два, ни три человека, ни Глазев отдельно, ни Кудрин отдельно, ни Греф отдельно, а группа, которая обладает опытом и знанием будущего, знанием будущего.
Это к Ванге, мне кажется, больше.
Нет, это к теории хаоса.
Можно я предположу, что в нашем исполнении вот тот проект, который вы изображаете, это попахивает диктатурой, причем довольно мощнейшей. И будут люди, которые будут говорить, что делать, и будут те люди, которые будут принуждать это делать всех остальных.
А что, сейчас нет?
Ну, сейчас как-то лайтово.
И поэтому вообще никак.
Поэтому дают
диктатуру. Вообще никто ни хрена не делает. Но
получается так.
Путин стучит кулаком, а потом ничего не исполняется.
Я напомню, с нами сегодня Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер, публицист. Мы, конечно,
экономическую.
Хорошо.
Экономическую, не политическую. Политическая уже есть. Все расслабились.
Не знаю.
Имитационная авторитарная демократия. Ну, ладно вам.
Все, была только политическая диктатура, даешь теперь экономическую. Это Ирина Хакамада. Уже вопросы наших слушателей. Где взять сегодня чикагских мальчиков? Кому верить?
Вот. Я думаю, что если свою позорную трубу направить на выдающийся в своем топ-мидл класс, те, которые еще, даже если и уехали, готовы вернуться, создать им условия не бесконечного бумаговтирательства в правительстве, а создать условия работы. Так делал, между прочим, и Горбачев в свое время, да, и все, да, сидели где-то за городом и вкалывали. То многие начнут работать. Бендуки за что, за деньгами поехал в Грузию? Нет же? Потому не что идея была. Нет, он всегда хотел как бы попробовать продвинуть любую социалистическую страну более серьезному рынку. Поэтому найдутся. Но весь смысл в том, что а, никто не ищет, и б, аппарат всей вертикали власти разросся до такой степени и наполнен таким количеством серости, что не просто не дадут искать, нет таких институтов, но даже если найдут, то на первой же ступени какая-нибудь шестерка выметит человека, написав паскудную бумажку, что он куплен или Госдепом, или еще кем-то.
Просто напомню, что тот же Глазьев, которого мы здесь нещадно критикуем, но он академик. То есть, да, если брать по статусу. Если говорить об институтах, которые должны бы генерировать подобные идеи, у нас вышка вроде как существует. И у нас получается с одного фланга Глазьев, с другого фланга вышка. В центре вообще не пойми, что происходит. И нужно уже хоть...
Что такое кого-то... вышка? Ну, что такое
высшая школа
вышка?
Экономики.
Нет, ну что это такое вышка? Ну, там преподаватели. Ну, преподаватель, я вот тоже преподаю. Что я могу страну сдвинуть? Это разные вещи. Это бла-бла-бла-бла.
Не просто преподаватели. Они постоянно готовят какие-то аналитические записки, да, доклады.
Да все у нас готовят. У нас
и поговаривают, что они чрезвычайно влиятельны.
Все поговаривают, куча экспертных советов. В общем, все разрослось, все это безумие и неэффективно.
Сапогов не хватает, если я правильно вас
понял. Может быть, сапог, а может быть, пиджаков.
7373948, телефон прямого эфира, с нами Ирина Хакамада, телефон прямого эфира обозначил. Руслан пишет, почему Пиночета и Маргарет Тэтчер ненавидят в их странах, несмотря на то, что экономика расцвела. Выгоды от этого получили несколько семей, как-то как от гайдаровских реформ в России, спрашивает Руслан.
Да, 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 все, кто серьезно реформирует, потом становятся жертвами. То есть они обменивают свою популярность на реформы.
7373948, слушаем сейчас вас внимательно. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Антон. Во-первых, хотел бы высказать госпоже Хакамаде комплимент. Не ожидал такого уровня интеллекта.
Ух ты,
спасибо. Во-вторых, хотел бы спросить такой вопрос. Вот вы утверждаете, что мы плотно привязаны к нефти. У нас есть замечательное такое государство, называется ИГИЛ. Вот оно демпингует нефть по 18-20 долларов за баррель продает. Почему наша замечательная, супер невидимая Бизаров подводная лодка, какой-нибудь неядерный крыла, маркированный Бизаров, и просто не хлоп?
У меня такой же вопрос.
Почему не жахнули до сих пор? Так что?
Почему мы жахаем вообще и всем грозим кулаками совсем не в том месте?
Почему? Сейчас вот поговаривают, как-то интенсифицировались поездки нашей гуманитарной помощи в Сирию.
В результате мы получаем облом по поводу Садата все равно. Асада. У нас проблемы с Асадом. Понимаете, вот мы можем биться, собирать сапоги, пиджаки, но все-таки мне так нравится вообще ваша аллюзия. Сапоги, то есть военные, да, должны договориться с пиджаками о том, как снизить мировые, это касается и Америки, Европы, политические риски. Есть враг ИГИЛ, вот и боритесь. А когда используют любого врага для того, чтобы отстоять свои собственные интересы, мы до Третьей мировой дойдем. Поэтому сапоги и пиджаки должны найти компромисс. Сапоги заняться своим делом, борьбой с ИГИЛом, а пиджаки, наконец, мировой экономикой.
Не получается.
Значит, будет Третья мировая.
Ну, слава богу. 7373948.
Ну, что вы сейчас сказали-то?
Ну, вы тоже сказали. Значит, будет Третья мировая. Ну,
вы
не договорятся, они никогда не договариваются.
Ну, так вы понимаете, этим пользуется ИГИЛ. Это вначале так, потом это еще круче, потом через иммиграцию проникновения,
кого
потом через террористические акты.
Но, тогда самих себя обвинять приходится.
Во-первых, это очень прилично, это нормально. Вот так. Я себя все время обвиняю в своих ошибках. Я всем демократов нормально критикую, что они тоже виноваты. Нет, самих себя обвинять – это первый шаг вообще к Богу и к прогрессу. Поэтому если бы Америка, Россия и Европа разобрались в своих ошибках, признали бы их, а потом бы нашли, стали бы единым клубом, начали двигаться на встречу тому, чтобы спекуляции на валютных рынках было меньше, чтобы цена на нефть держалась на достойном уровне, удобном для всех, и при этом, чтобы бороться с такими радикальными, кровожадными силами, как ИГИЛ. Вы знаете, вот только от этой новости бы у нас уже рубль, я не знаю.
Взлетел бы.
Он бы был бы там 1,10 к доллару, понимаете?
Но Глазьев в другой реальности, например, пребывает, если мы к нему возвращаемся. Он же в непримиримой конкуренции. Он осознает, что это никогда не прекратится.
Вы знаете, если бы он в этом состоянии не пребывал, то он бы к президенту подпущен и не был. Вот я не пребываю в этом состоянии, поэтому я и близко не могу подойти.
Это Ирина Хакамада, общественный деятель, бизнес-тренер, публицист. Сейчас информационный выпуск. После этого вернемся и продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
15.35, в эфире «Пиджаки», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня общественный деятель, бизнес-тренер, публицист Ирина Хакамада, вместе с которой идем по экономическим событиям. Начали с Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, которая грозит повысить ставку. Продолжили Глазьевым, и еще какое-то время на нем постоим, потопчемся по одной простой причине. Там масса других альтернативных вариантов. Ну, например, про доллар мы упомянули как основную резервную валюту на планете Земля. А про альтернативы практически не сказали, а Глазьев рисует, что если страны БРИКС захотят, и если страны БРИКС реально начнут что-то делать серьезное, то получится создание, возможно, альтернативы доллару.
Нет. Получится региональная валюта, да, пожалуйста.
Ну вот и поговорили.
А что дальше-то говорить?
Я не знаю, почему нет. Это все-таки половина населения планеты Земли.
Население тут ни при чем. Доля в экономике мировой. Все. Китай, уровень производительности труда.
Китай растет, у Индии тоже блестящие перспективы.
Доля в мировой экономике на сегодняшний момент. Раз.
Динамика.
А затем уровень национального дохода на душу населения мы уже съехали. А ниже, чем некоторые развивающиеся страны. Да, по-моему, ниже Индии. Уровень производительности труда у нас просто вообще какой-то там в последних рядах зала. И уровень инноваций, инновационной экономики, которая движется на использование человеческого потенциала, высокого уровня знаний, образования и так далее. Доля в сырье. Ну, о чем мы говорим-то? Мы же про будущее, да? Мы смотрим
да,
будущее, да?
Конечно.
Поэтому с этой точки зрения региональная валюта, пожалуйста, это будут взаимные расчеты с какой-то там рублем. Может быть, этим рубль и будет, но он должен, чтобы даже выйти за рамки национальной валюты и стать региональной валютой, рубль должен демонстрировать стабильность. Как рубль может демонстрировать стабильность, если его мотает? И все население, и все правительство мотает от изменения цены на нефть там.
Зато четкая корреляция, понимаете?
Да, как четко. Нефть, как да, поэтому если как нефть, а вся нефть мировая торгуется в долларах, а не в рублях, тогда мы о чем говорим? Китайцы тоже грозились, что они типа уйдут и будут продавать, торговать, покупать нефть за юани. Но видите, китайская экономика тоже перегрелась. Несмотря на то, что она вторая, там начинаются проблемы, и они серьезные. Потому что рынок регулируется очень сильно административно.
Если даже в продолжение вопроса одного из наших слушателей, сейчас просто не найду, но он задается вопросом, согласны ли вы с тем, что нынешняя финансовая система зашла в тупик? Не наша, а вообще на планете Земля. Бреттон-Вудская, ямайская, так называемая.
Я согласна с тем, что она не соответствует будущему, и поэтому я так думаю, что в большой длинной перспективе лет там 30-40 появится другой резервный капитал, актив, который все будут вкладывать, и это будет не золото, и это не будет доллар, и это не будет евро, и это не будет нефть.
Тогда нужно над этим уже сегодня работать. Поэтому вот та самая консолидация со странами БРИКС, возможно, и есть та фундаментальная основа под будущую финансовую систему, нет?
Нет, потому что для того, чтобы закладываться на такие идеи будущего, которые угадают будущее, для этого нужна атмосфера, инновационная, а не атмосфера бюрократических структур. Я вижу эти все заседания, миллион совещаний, миллион каких-то форумов. Ну, это все бессмысленно.
Но вы преподаватель, вы видите, кроме этих заседаний бюрократов, и тех людей, которые будут строить нашу страну в перспективе.
Да. На MBA я их вижу меньше, потому что это чаще всего уже солидные руководители, поэтому это тоже прошлое. Я пытаюсь немножко раскачать, но они так сложно раскачиваются. А вот молодежь, да, там есть. И вот если эта молодежь сейчас не получит площадок, где она, как в свое время в Силиконовой долине, сидя в сараях за 3 копейки, не сможет изобретать, чего она хочет, а потом, борясь, проходя все испытания, продавать это на рынке, тогда мы упустим эти идеи, упустим эту молодежь.
Еще одно конкретное предложение, которое воспроизводил Глазьев неоднозначно, как-то переложить уже бремя налогов с юриков на физиков. Мол, у нас слишком большой перекос.
Нет, нельзя этого делать. У нас население беднеет. У нас в этих условиях, в сырьевой зависимости, госмонополитической структуры экономики, огромная разница между кучкой богачей, которые работают в госкорпорациях, коэффициент огромный. Количество людей, проживающих ниже прожиточного минимума, даже по нашим показателям, достигло 22 миллионов и повысилось на 2 миллиона за последний год. Если мы еще повысим всем налоги, вся экономика уйдет в тень, все уйдет в серость, а люди загнутся окончательно. А богачи, они уйдут от этих схем, они не будут платить их налогов.
Давайте еще 1-2 звонка выслушаем. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ирина, привет, Сергей меня зовут. А вот скажите, вот опять Киев объявил о создании битрубля, вот криптовалюта, ведь это не прослеживается тенденция, что человечество хочет выйти из-под финансовой удушки, вырваться и найти способ обмена друг друга и товарно-денежных отношений, которые будут не касаться эмиссионных центров, которые будут управлять миром.
Есть, принимается. Спасибо. Криптовалюты,
да, согласна, криптовалюты. Есть спекулятивные криптовалюты, это пирамиды, где вас обманывают, заманивают, и купив эту валюту, играя на ней или получая на нее товары, вы при этом никогда в жизни ее не обменяете на что-то реальное, и в какой-то момент эта компания исчезнет вместе в соответствии с вашими деньгами. Но есть системы более серьезные, и мне кажется, в этом направлении все уйдет. Еще Маркс об этом писал, что наступит такое время. Я люблю Маркса, несмотря на что. Я вообще-то марксист. В экономике, опять же.
Я так и запишу для наших редакторов. Ирина Хакамада призналась, что она марксист.
Экономический. Потому что все, что он написал в трех томах «Капитала», все оно до сих пор так и работает. Так вот, написала о том, что наступит время, когда человек, сидя у себя дома, не будет выходить, ничего не будет покупать, не будет покупать готовую одежду, продукты. Он будет использовать такие методы, при которых все будет создаваться в тот момент, когда он хочет, по его индивидуальному заказу, и время превратится в пространство общего развития. То есть, фактически, вот эта вот валюта, она исчезнет как способ накопления денег, а она будет действительно только обменным средством создать услугу, которую вы хотите. Но не через 50 лет, если экология не рухнет. Но, в общем, к этому двигаются. И недаром сейчас появились и биткоины, и всякие системы. Люди пытаются освободиться действительно от этого сумасшедшего дома, спекулятивных валютных рынков.
Ну, те люди, конечно, которые не обладают солидным капиталом, его, они-то как раз...
Нет, вы знаете, мне объяснил один человек, какой бы капитал у тебя не был, даже если у тебя 10 миллиардов, ты прожираешь все. И чем больше у тебя денег, тем сложнее ими управлять в условиях хаоса, чтобы не потерять ничего.
Так много всего должно сложиться, и Третья мировая не должна состояться, и экология должна выдержать вообще наши потребности.
Да.
Как-то окно возможностей сужается и сужается. 7373948, еще один звонок примем, слушаем вас внимательно. Алло, здравствуйте, Андрей.
Добрый день. Я вот хотел насчет юриков и физиков уточнить. А в чем же бессмысленность этого? Если мы освобождаем юриков, даем им волю, они будут контрольно богатеть. Если мы подоходно облагаем физиков, ну, в смысле, прогрессивно, то богатые просто будут вынуждены государство предоставить делиться бедными, а бедных нас
освобождают. Я с вами
спасибо.
Полностью согласна. Только давайте, во-первых, очередность. Вы абсолютно правильно сказали. Давайте вначале освободим физиков. Значит, этого не будет. Когда у бюджета нет денег, и он хочет получить дополнительные средства с помощью народа, а не с помощью своих госкорпораций, а госкорпорациям, наоборот, отдают наши налоги, чтобы покрыть их долги по взятым дешевым кредитам, которые они не могут закрыть, и с перекрытием перекредитования. Не будут снижать налоги, поэтому вы этого не дождетесь. Как только серьезно их снизят для любого бизнеса, упростят, и все наши овцы, на них вырастет большая шерсть, вырастет огромное количество рабочих мест, повысятся доходы людей. Люди, особенно если вдруг продлят пенсионный возраст, Между прочим, это не так уж плохо. Я, например, не хочу быть пенсионеркой. Но работу же не найдешь. Если все люди, и молодежь, и во время, пока не студенты, подработать, и пожилые люди, все найдут работу. И будет просто... Вот, да, экономика будет полностью обеспечена товаром. Огромный совокупный спрос. Конечно. В этот момент можно переходить спокойно к прогрессивной шкале налогообложения. Но я же знаю нашу власть. Вы поиграете с ней в популизм, хватит богачам нажираться. В результате физиков не освободят. Ой, в смысле юриков. Юриков не освободят, а на физиков навешают. И дальше все, все разбегутся уже окончательно.
То есть вот эта прекрасная идея наталкивается на суровую действительность.
Да, так. Да, у нас не любят, у нас не доверяют бизнесу. Это общество недоверия, большого недоверия между политической разросшейся элитой и бизнесом. Какое политическая элита высшая доверяет только своему бизнесу?
Впрочем, так же, как и мы, больше доверяем своим чужой. Знакомым.
Есть да. свой... Нет, почему?
Ну как, вот так у нас
принято. А я вот не так.
Нет?
Я вот если вижу креативного человека, я готова с ним работать, даже если он не мой знакомый. Я, наоборот, избегаю работы со своими знакомыми, потому что там начинаются нервничные отношения.
Святой вы человек, Ирина Муцуловна.
Я не святая.
Давайте
я
еще.
Я пытаюсь выжить. У меня нет этих денег огромных, и я не работаю. Я работаю горлом. Это все, что я могу заработать в условиях турбулентного спроса.
Давайте еще одну тему возьмем. Поскольку вы сами упомянули цифру 22 миллиона человек, которые уже за чертой бедности, и здесь Минпромторг вышел с РАЦ-предложением уже реализовать идею, которая обсуждается несколько лет. Это те самые продуктовые карточки, которые, мол, нам нужны. Как бы вы это видели? Если мы хотим действительно помочь конкретным людям и конкретным предприятиям, возможно.
Как-то не странно, я в свое время говорила об этом президенту давно, когда была еще вице-спикером, что если мы хотим сэкономить расходы, то не обязательно выплачивать денежные пособия, потому что на них очень часто покупают водку, доходят до ручки и так далее.
Не то, что хотелось бы, да?
Да, или то, что хотелось бы. То есть часть это, конечно, пособие, а часть можно выдавать талонами, да, на среднестатистическую корзину продуктов. Но это не специальные магазины. Это чеки, которые отдаются в любом магазине, независимо от того, какие там цены, на определенную сумму, и государство компенсирует.
А в нынешних условиях могла ли быть это что-то... Может быть, это похоже на банковскую карту, на которой да. есть определенная сумма денег, которую можно потратить только на определенного рода продукты?
Ну, скорее, похоже на чековую книжку.
Чековая книжка
да.
все-таки.
Да.
А что касается...
Выписывается чек, и там этот чек государственный, книжка такая на месяц такое-то количество продуктов, перечень продуктов, цены не ограничены, не нужно унижать людей. Они же, если бедные, они же вам не пойдут, да, в глобус гурмы. Они же попробуют купить больше, поэтому, конечно, все равно они будут посещать
Черт
самые...
Черт, халява, сэр, скажут.
Не-не, халява, сэр, а деньги-то ограничены. Поэтому съел... Ну, теперь это пример неприличный, я хотела сказать, фуагра. Ну, теперь уже ничего особенного нет, но съел там какую-нибудь осетра, да, нашего, и все, и деньги кончились. Поэтому люди все равно будут экономить, но надо же, чтобы они не умирали, они же должны качественно есть. Поэтому никаких магазинов для бедных, никакого унижения. Я сама это видела в Штатах. Я стояла в очереди в кассу, передо мной было два человека пожилые. Они вместо денег предлагали чеки, им все, все оплачивали. И это их не касается. Государство потом забирает, магазин отчитывается, и государство перечисляет им деньги. У нас это невозможно, потому что у нас бардак.
Окей, но я, насколько понял идею Минпромторга, они хотят еще параллельно поддержать и производителей, то есть по региональному принципу. Вы имеете право купить те продукты, которые, например, производятся у вас в области, в крае, в республике. Вот конкретная номенклатура, пожалуйста, с голоду не умрете. Нет?
Ну что ж, как-то у нас все такое... А если там рыбы нету? А если мясо не производится?
Ну, рыбки, чё? Ладно, хорошо,
картоху
добавим.
Картоху жрать будем с утра до вечера, зато... Или лук, например, в городе Лух.
Ну, это мало реализуемо, судя по вашему скепсису.
Да ну... Вот все. Перебор во всем. Все попроще надо, попроще. Ну, как-то доверять людям, да? Пусть они что угодно покупают, но зато вы экономите на денежных пособиях, потому что вы таким образом обеспечиваете хотя бы корзину питания.
7373948, давайте еще несколько звонков выслушаем. Здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Добрый день, Владимир.
Да, Олег. Ирина,
добрый день.
Добрый
Олег.
День.
Ну, неудивительно, что вы приверженец анархистского учения, потому что он экстренный капитал на деньги Ротшильдов, так что все ясно.
Глобальная мировая система... Не Ротшильдов, а Энгельса.
А мы можем сами жить прекрасно, самодостаточная страна богатая.
Без вашего
ума. И можем, мы это уже проходили.
Спасибо.
Ну, понятно, Ротшильды. Обалдеть. Энгельс, Энгельс, Энгельс.
Так вопрос о доверии. 7373948.
Нет, это, знаете, это тот крик, который, чтобы не сказала Хакамада, это всегда плохо, потому что она, сука, ой, пардон.
Нет, ничего, это
куплено
еще более-менее литература. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Очень приятно слышать Ирину Хакамаду.
Здравствуйте.
Я считаю, что... Альтернатива это, скорее всего, газ, гелий 3. Наверное, об этом идет речь. Золото, нефть, это все как бы в прошлом.
Газ, гелий 3.
3.
Да. Нет, ну подождите. Всеобщим эквивалентом не может быть ничего жидкое.
Почему так?
Потому что неудобно.
А, в этом смысле?
Конечно. Это как возникли деньги? Где-то была соль, потом где-то еще какие-то там камни. А потом почему все превратилось в золото?
То есть было бы что складывать?
Потому что это должно быть удобным, не порчащимся, делимым и так далее. Поэтому или что-то виртуальное, или удобное. Ни газ, ни нефть вы не можете их обменять на пару сапог.
То есть шаг назад вы не верите в то, что мы можем вернуться к какой-то системе, где будут опять к чему-то аналоговому стремиться? Что можно пощупать и в конце...
Нет.
В конце концов, в живой обменять нет.
Нет. Два же в одну реку не входят. Цивилизация двигается вперед, причем с дикой скоростью. Судя по Тесле, судя по смешанным двигателям, судя по выращиванию запчастей для человеческого тела, изучению мозга. И, в общем, цивилизация идет и одновременно стоит на месте с точки зрения войн и политических отношений. То есть политическая элита отстала очень серьезно от того, что предлагает бизнес и экономика, и в том числе за счет интернета и новых технологий. И если бы политики немножечко как-то поняли, что пора так это... Ну, выпендриваться и не вмешиваться в экономику, а наоборот послушать ее и поставить на пути экономики ветряные политические мельницы, которые будут развивать еще лучше, а не ставить барьеры.
Сегодня много метафор, но, насколько я понимаю, чем крупнее система, тем более она инертна. Поэтому, да. Когда мы говорим о некой гибкости, то это должно быть что-то совсем дробное.
Ну, может быть, какая-то координация. Мне не важно.
Мировое
большая
правительство?
Система. Да, может быть, мировое правительство. Знаете, как вот в этих мультиках или там «Звездных войнах» все такие в шапочках разные. Кто похож на крокодила, кто там на одуванчика.
Это всегда плохо заканчивается.
Это в фильмах Голливуд заканчивается. А может, они как-нибудь согласуют интересы мелких, у каждого свой представитель. Я не знаю, я не пророк. Но в любом случае, я считаю, что политики дискредитировали себя так же, как и в 20-м, и, да, так же, как и в начале 20 века, дискредитируют себя и не показывают свою эффективность.
Не свидетельствует того, что человек не меняется в этом смысле, поэтому мы вынуждены будем ходить, если не как бы, заходить в одну реку, то топтаться по кругу.
До возникновения интернета, да, но сейчас качественный скачок, именно Талеб об этом и пишет, что уже никуда не деться. Это вот такой технологический прорыв, который поменяет это мир все равно.
Фукуяма тоже писал конец истории. И что из этого вышло? 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Ирина. Спасибо за хороший диалог.
Спасибо.
Вот возвращаясь к вопросу о ценностях. Угу. Вот золото, любые металлы, деньги вроде уже не ценность. Вот как-то несколько лет назад поднимался такой вопрос об энергорубле. То есть привязать общемировую ценность к энергии.
А энергия в виде какого источника?
Ну, это может быть электроэнергия, ну, вот, например, как самая удобная.
Угу. А вдруг ее заменит солнечная
Спасибо.
Энергия?
В киловаттах мерить. Чего? Привязать к киловаттам. к лошадиным привезли? Силам?
Бумажку, ценную бумагу? Нет, ребят, мне кажется, это невозможно. С энергией все будет меняться очень быстро. Еще недавно это было фантастикой, да, мы не могли себе представить, что может быть платформа, на которую можешь посадить что угодно, хочешь шарик, хочешь кузов, как у Мерседеса, хочешь, да, и ты бесшумно будешь двигаться, заправляясь там раз в месяц от батарейки. Но уже в Монако прошла Формула-1 на одних электромобилях. И народ, я не видела, но народ, который видел, говорит: Ира, это что-то фантастическое. Они, конечно, не летят со скоростью 300 км, у них меньше. Но вы знаете, как проходят формулы любые, а там серьезные. Вы в наушниках, потому что страшный шум. А вы сидите в полной тишине, и бесшумно они пролетают мимо.
Начали с Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, закончили философскими рассуждениями о далеком будущем, о мировом правительстве. Это была Ирина Хакамада, общественный деятель,
бизнес-тренер. Нет, еще Теслы, да.
Это и туда же все.
Ой, как хорошо. Нет, я считаю, будущее очень интересно. Если бы наша страна, особенно наша элита, захотела бы стать любознательной, открыла бы разум, поселила бы позитив в душе. Боже мой, мы вот буквально в раз решим все проблемы.
Убеждаю еще раз. Святой у человека, Ирина Мацуловна. Спасибо за участие в дискуссии. Приходите еще.
Спасибо. Пока.
Ну, знаешь, такие ребята. Пиджаки.